Глава вторая. Лили Йо и Флор легко взбирались вверх, словно на прогулке по дороге, выложенной камнями. Иногда по пути им попадались растения-враги — тинпин или плаграк. Но их не стоило бояться. Такую мелкоту нетрудно загнать обратно в зелень. Их враги были врагами и термитов, движущаяся колонна которых с легкостью разделывалась с мелюзгой. Лили Йо и Флор подобрались поближе к термитам, радуясь таким попутчикам. Путь предстоял долгий. На одной из ветвей они устроили привал. Раздобыв пару семян репейника, они разрезали их на части и утолили голод белой маслянистой сердцевиной. На своем пути они один или два раза встречали группы людей, последние иногда робко махали им руками. Они шли по ветви, которая одновременно была и стволом. Дерево, огромное и старое, живущее дольше всех в этом маленьком мире, имело множество стволов. Очень-очень давно, 2 миллиарда лет назад, росло множество разновидностей деревьев, зависящих от почвы, питающей их корни, климата и иных условий. С повышением температуры деревья начали стремительно разрастаться и вступили в единоборство с другими видами растений. На этом континенте буйно разрослось дерево баниан, которое, благодаря сложной системе веток корней, постепенно установило свое доминирующее положение над другими растениями. В процессе эволюции банианы приспособились к новым условиям окружающей среды, они умножали свои ветви, тянулись ввысь, становились шире, защищая основной ствол от врагов, число которых увеличивалось. Баниан обсаживал себя своими же ветвями корнями до тех пор, пока единственную и полную защиту от врагов могло обеспечить лишь срастание с соседним банианом, образуя густые заросли. Ни одно дерево не могло пробиться к далекому небу. Баниан стал властелином леса. А после этого пришло бессмертие. На континенте, где жили люди, теперь рос только баниан. Вначале он стал владыкой леса, а потом и весь лес превратился в один большой баниан, которым заросли пустыни, горы и болота. Весь континент опутали переплетенные ветви. И только по берегам больших рек да на взморье, там, где на них могли напасть смертоносные морские растения, банианы не росли. Не росли они и в той части континента, где жизнь прекратилась и царила ночь. Подъем замедлился. Женщинам требовалась дополнительная собранность и осторожность. А вдруг навстречу вылетит тайгерфлай? Вокруг все переливалось разными красками. Цвели лианы и грибки. Одиноко летали дамблеры. Воздух стал чище и свежее, а от многоцветий у людей начинало рябить в глазах — голубой и бордовый, желтый и розово-лиловый. Однако они знали, рядом опасность. Вокруг лишь красивые ловушки, которыми изобилует природа. Дрипперлип выпустил несколько розовых капелек клея, и они покатились вниз по стволу. За ними устремились несколько тимпинов, которых тут же атаковали и уничтожили. Лили, Йо и Флор только перебрались на противоположную сторону ствола, не задерживая подъем. Их окружали растения самых фантастических форм. Одни из них походили на птиц, другие — на бабочек. «Смотри», — прошептала Флор, показывая рукой вперед. Поперек древесной коры шла почти невидимая на глаз трещина. И вдруг часть коры зашевелилась. Вытянув руку с палкой, Флор подалась вперед и с силой воткнула свое оружие в трещину. Кусок коры отвалился, открыв зловещую пасть. В засаде, превосходно замаскировавшись, сидел Остер. Не теряя ни секунды, Флор вонзила палку прямо в пасть, а когда та захлопнулась, потянула изо всех сил, в то время как Лили ее страховала ее. Остер явно не ожидал подобного поворота событий. Мощным рывком Флор выдернула его из засады, и он, зависнув на какое-то мгновение в воздухе, полетел вниз, где и стал легкой добычей райплана. а Лилио и Флор продолжали свой путь. Верхний ярус. Загадочный мир. Королевство растений в его самом экзотическом и имперском блеске. И если лесом правили банианы, которые этим же лесом и являлись, то в верхнем ярусе властвовали траверсеры. Именно они придавали верхнему ярусу его особую неповторимость. Повсюду свисали гигантские паутины, а на верхушках деревьев раскачивались большие гнезда. Когда траверсеры покидали свои гнезда, их тут же занимали какие-нибудь живые существа, в них росли другие растения, украшая своими цветами верхний ярус. За много лет сухие ветки и другой мусор скопились в гнездах и превратились в прочные площадки. На них рос бернун, растение, необходимое Лилио для похорон тотема Клет. Карабкаясь изо всех сил, две женщины наконец забрались на одну из площадок. Укрывшись под огромным листом от возможной опасности с воздуха, они решили немного передохнуть. Даже в тени жара была почти невыносимой. Прямо над ними, закрыв собой полнеба, пылало гигантское солнце. Оно посылало изнуряющий зной, находясь постоянно в одной точке бескрайнего неба, и обречено было оставаться там до того дня, а день этот уже не казался таким уж невозможно далеким, пока не сгорит. Здесь, на верхнем ярусе, защищаясь с помощью солнца от своих врагов, бернун правил неподвижными растениями. Его чувствительные корни уже сообщили ему о появлении чужаков. На листе, под которым укрылись женщины, появился светящийся круг, и круг этот двигался. Он скользил по поверхности, затем остановился и уменьшился до размеров точки. Лист начал тлеть и вдруг вспыхнул. Концентрируя солнечную энергию одним из своих цветков, растение боролось с пришельцами ужасным оружием — огнем. «Бежим!» — закричала Лилио, и они бросились в сторону к дереву Уисл. Укрывшись за стволом и осторожно выглядывая, они наблюдали за бернуном. Глазам женщин предстало незабываемое зрелище. Растение цвело. Каждый из шести цветов достигал размеров человека. Сомкнутые лепестки оплодотворенных цветов напоминали многогранные коробочки. Попадались и такие, в которых уже ясно виднелись созревающие семена. И, наконец, там, где семена созрели, коробочка, теперь уже пустая и чрезвычайно прочная, становилась прозрачной, как стекло, и превращалась в страшное оружие. Им и пользовалось растение. Перед огнем отступали все растения и живые существа, за исключением одного — человека. Только человек мог победить бернун или использовать его в своих целях. Двигаясь с большой осторожностью, Лилио отрезала большой лист, росший недалеко от площадки, на которой находились женщины. Прижимая лист к себе, она побежала прямо на бернун и достигла его прежде, чем растение успело сфокусировать на ней своими коробочками-линзами солнечные лучи. «Давай!» — закричала она Флор. Ожидавшая команды Флор бросилась вперед без промедления. Лилио подняла лист над бернуном, и зловещие коробочки оказались в тени. Словно осознавая, что система обороны разрушена, растение сразу же обмякло, его цветы и коробочки опустились и беспомощно повисли на стеблях. Одобрительно хмыкнув, Флор ударом ножа отрубила одну из больших прозрачных коробочек. Держа ее вдвоем, женщины побежали обратно к дереву Уисл, туда, где они прятались с самого начала. Как только лист, закрывающий бернун, упал, растение вернулось к жизни. Под палящими лучами солнца с легким перезвоном поднялись коробочки-линзы. Женщины добежали до своего укрытия как раз вовремя. С неба на них бросился Вегберт, но, промазав, напоролся на шип. В следующее мгновение десятки мелких хищников, питающихся падалью, дрались за свою добычу. Воспользовавшись возникшей суматохой, Лилио и Флор занялись делом. При помощи ножей, прилагая неимоверные усилия, им удалось немного приоткрыть коробочку и просунуть тотем Клет внутрь. Затем грани захлопнулись, и маленькая деревянная фигурка навсегда осталась в своем прозрачном саркофаге. «Уходи, и пусть путь твой ведет на небеса», — произнесла Лилиё ритуальную фразу. Наступил момент завершения перехода. С помощью Флор она поднесла саркофаг к одной из паутин, свитых траверсами. В верхней части коробочки, ранее там находились семена, выделяется очень липкий и прозрачный клей. Женщины закрепили коробочку в паутину, и она повисла, переливаясь на солнце. Наступит время, и траверсер поползет по своей паутине. Последнее пристанище души Клет приклеится к одной из ног траверсера и вознесется в небеса. Едва они закончили работу, как их накрыла тень. На них опускалось огромное, длиной в целую милю тело. Растение, похожее на паука, траверсер спускался на верхний ярус. Женщины поспешили покинуть площадку. Ритуал соблюден, и следовало возвращаться домой. Прежде чем скрыться в зеленом мире среднего яруса, Лилиё оглянулась. Траверсер двигался медленно. Множество прозрачных волосков покрывали его тело, ноги и челюсти. Перед Лилиё разворачивалась картина пришествия могущественного бога. Он спускался по паутине, уходившей высоко-высоко в небо. Из леса в небо тянулось множество паутин. Некоторые из них сверкали на солнце. Один центр притягивал их к себе. Искрящиеся нити вели туда, где, видимое даже в слепящих лучах вечного солнца, плавало серебристое небесное тело, холодное и далекое. Там находилась луна, неподвижная уже в течение многих лет. Сила ее притяжения настолько возросла, что вращение Земли вокруг своей оси постепенно прекратилось. Дни и ночи становились длиннее, а затем и вовсе перестали сменять друг друга. На одной стороне планеты воцарился вечный день, на другой — нескончаемая ночь. Торможение Земли оказало влияние на Луну. Удаляясь все дальше и дальше от Земли, планета перестала быть спутником и заняла место в вершине огромного равностороннего треугольника, а в остальных углах замерли Земля и Солнце. И теперь Земля и Луна, обломки Вселенной, застыли лицом к лицу и обречены оставаться в таком положении до тех пор, пока не пересыплется песок в часах времени или не перестанет светить солнце.